Добрый вечер. Я очень рад всех вас видеть. Санге чонам соке чонам лан чен чон бардо дани чапсучи да е чин соджи пе сонан кен дола пенче санген духаршо Sangye chodam soki chonam lan chen chum bandu dani kyapsu chi dani chin so chi pe sonam ki endola penche sangye nukar sho Sangye chodam soki chonam lan chan chum bardo dani kyab suchi Dagi jin sochi pe sonam ki endo lai penche sangye endo parsho Sashin pochu chukshin meto tam rila blinshin yidin genpadi Sange shindo mikte kuhayin doko namda shindo chopashok Idam ratnam dalakani yatayami Samche namke sampada loin cheta jitavar Чечон тумон тапай, чеки корло кордо су. Нусон санги там чигин гоу палнца, лама и бачи чин нонда на чиги ваги, чиги лоту су, лама чин лама чин. Умин чиги гипананы, дусон санги пунген гоу не, сэн чохон гу сэн танзы пыцай, лама шевла су. Пишет мне жена Ярослава Давича. Ярослав назвал вас Буддой. Я говорю, сам он Будда. Стрелки не приводит. Я помню, как-то был давно-давно на субботней лекции Чукини Маримбаче в Катманду. Даже не помню, в каком году. А Римпачи все время так импровизирует, когда такие субботние лекции дают. Приходит, сел, думает, чем сказать. Ну, начинает. I am Buddha to be. В переводе как я буду или я стану Буддой. Я Будда будущего. Как звучит? Претенциозно. Я осматриваю людей. Я ему говорю, I think you already are. Лекция у нас называется «Адекватность в буддийской практике и поведении». Многие из вас, наверное, слышали про такую триаду в буддизме, которая называется Тава Гомпа Чопа на тибетском. Переводится как воззрение, медитация и поведение. Слышали? Еще иногда к этой триаде добавляется четвертое. Плод. Тогда получается воззрение, медитация, поведение и плод. Плод – это просто результат всех этих действий, которые совершаются. Важно понимать, что эти три аспекта – воззрение, практика и поведение – являются тремя сторонами одной монеты, если так можно выразиться, что они неотделимы друг от друга. И практикующий должен очень гармонично совмещать их в своих действиях, мыслях, словах. И чем гармоничнее он будет их совмещать, тем быстрее он достигнет того, что называется плод. А под плодом, естественно, подразумевается не что иное, как просветление. Если же какие-то из этих составляющих будут разбалансированы, тогда, соответственно, плод не будет достигнут так быстро. Есть очень известное высказывание Падмасамбхавы, которое слышали те из вас, кто уже хотя бы там пару лет занимается буддизмом и читает литературу, по поводу соотношения воззрения и поведения. Падмасамбхава сказал: «Пусть ваше воззрение будет таким же высоким, как небо, но пусть ваше поведение будет таким же скрупулезным, как помолотая ячменная мука». Цампа. Если посмотреть на ячменную муку помолотую, это, наверное, образец самого рафинированного продукта, который только можно найти в Тибете. То есть вряд ли там можно найти еще что-то более измельченное. Поэтому представление тибетцев – это самое хорошо обработанное или проработанное, или проделанное изделие. Да. Зачем Падмасамбхава это все сказал? Если мы посмотрим на тексты, коренные тексты, которые появились еще задолго до Падмасамбхавы, то можем увидеть в них некоторые высказывания. Я, в частности, говорю о текстах Дзакчена и общей Ваджраяны, которые у обычного человека могут поднять брови. Если обычный человек почитает некоторые из этих высказываний и просто выдернет их из контекста, получится, что в буддизме призывают вообще к каким-то странным вещам. Но если даже такие высказывания встречаются, очень важно понимать, что они встречаются только для того, чтобы расширить наш кругозор, для того, чтобы избавить нас от той же самой двойственности, для того, чтобы улучшить наше воззрение. Если помните, я вам рассказывал на прошлом или на позапрошлом занятии про некий кокон, в который мы постоянно себя засовываем, ну, с которым мы, собственно говоря, и родились, а потом продолжаем усердно обкладывать себя все новыми и новыми кирпичиками в этом коконе, который состоит из разного рода составляющих воззрений, стереотипов, привычек, знаний, опыта. И этот кокон, он по своей сути не что иное, как самсарное видение или самсарное восприятие. И если мы хотим чего-то достичь на духовном пути, то нам необходимо выйти за пределы этого кокона. Если же мы будем заниматься какими-то практиками, которые нам дал некий Ринпоче, к примеру, но будем продолжать цепляться за все те атрибуты, к которым мы привыкли, там Хрущевка, Бирюлёве, там соседи, Вася, Петя, Маша, магазин Копейка, и наша жизнь постоянно варится вот в этом, а мы при этом потом приходим домой, и там, то мы в этом коконе останемся, только вот останемся вот с этими штучками, которые мы звеним. И поэтому в некоторых текстах, особенно когда речь заходит о воззрении, и очень часто это встречается в текстах, в коренных текстах Дзакчена, можно найти такие очень парадоксальные фразы, которые пытаются сломать этот кокон. Просто взять его, разломить, чтобы поставить нас в тупик, и мы бы подумали: ой, а что это? А почему это они так сказали? Что значит, если встретишь Будду, убей Будду? Мы начинаем задумываться над этим. И, может быть, даже приходим к правильным выводам. В конечном счете, воззрением, правильным воззрением должно стать понимание пустотности, пустой природы всех вещей и явлений. Пустотности, которая неотделима от воспринимаемых нами форм, пустотности, которая неотделима от воспринимаемых нами звуков, и пустотности, которая неотделима от наших мыслей. Все, что значит слово «воззрение»? Это то, как мы смотрим на вещи. Причем под вещами не обязательно подразумеваются вещи, которые можно пощупать, это также и звуки, и наши мысли. Мы можем смотреть и на звуки, и на мысли, и все, на что мы смотрим, должно быть основано на понимании или постижении этой пустотности. Почему я говорю понимание или постижение? Потому что если взять, например, более базисные уровни буддизма, там такое воззрение более концептуально. Человек долго, усиленно мурыжит некоторые тексты, где говорится, вещи пустотные, они изначально чисты, у них нет ни причины, ни следствия, они не рождены, никогда не умирают, не появляются, не исчезают, потому что. И объясняется почему очень долго. Человек все это дело изучает, в конце концов говорит, да, вещи пустотны. Если у него достаточно высокий интеллект, он потом может это изучить и пересказать другим. Если интеллекта у него особо высокого нету, то он услышит все это, согласится, скажет, да. Но потом никому пересказать не сможет, и если его спросят, а что вещи-то пустотные, что там несете, буддисты? Ну как это? Там же ж написано. Это интеллектуальное или концептуальное понимание. На более высоких уровнях буддизма, в частности, в Ваджраяне и Махамудре, и в Дзогчене, воззрение не является концептуальным продуктом. Это непосредственный опыт, это постижение. Человек чувствует это на своем опыте. Куда бы он ни посмотрел, он чувствует, что это пустотно. Вначале он просто чувствует, а в конце, когда он становится реализованным мастером, он может через это и пройти, собственно говоря, и пролететь, и пробуравиться, все что угодно. И даже если он не изучал этих прекрасных и глубоких текстов, он сможет объяснить кому угодно, в чем заключается смысл пустотности. С какой бы колесницей или духовным путем или уровнем буддизма мы не столкнулись бы, мы всегда встретим воззрения, о которых говорится, что правильно считать, что не существует на самом деле так называемого «я» или такой независимо существующей субстанции как в себе, в нас самих, так и в окружающих нас объектах и явлениях. Эгоцентризм в буддизме считается двух типов. Мы воспринимаем этот эго или я в самих себе и начинаем считать себя субъектами. И воспринимаем такое же я или эго во всех окружающих нас вещах и явлениях, которые потом становятся объектами, которые контактируются с нашим субъектом. Для того, чтобы приблизиться к плоду просветления, для того, чтобы достичь совершенства, избавиться от страданий, неведений и омрачения, нам необходимо избавиться от этого эгоцентризма в обоих его проявлениях. Нам необходимо понять, что не существует этого «я» в нас самих, и не существует этого «я» в вещах и явлениях, которые нас окружают. Это можно разбирать как концептуально, опять-таки рассматривая каждую вещь или каждое явление, и вот так вот расчленяя его на составляющие, на аспекты, видеть, что в нем нет никакого стержня, нет никакой субстанции. Это упражнение присуще базисным колесницам, и время от времени его тоже стоит поделать, потому что оно помогает убедиться, что действительно зря мы себе накручиваем, что у нас есть какое-то «я» или что эти вещи существуют на самом деле. Но можно и не делать этого концептуально, если наших способностей хватит на то, чтобы постичь это экспериментальным образом, если мы сможем постичь это при помощи практики. Каким образом мы сможем постичь это при помощи практики? Если мы начнем заниматься правильной медитацией, то мы просто проникнем в природу всех вещей и явлений. Если мы правильно занимаемся медитацией, то мы можем проникнуть в природу всех вещей и явлений, а эта природа пустотна, и тогда мы одновременно автоматически постигаем и отсутствие «я» в самих себе, и отсутствие этого эго или «я» во всех окружающих нас вещах. И нет смысла разделять их по отдельности и концептуально изучать или анализировать. В общем, воззрение – это правильное понимание вещей, правильное видение вещей, где мы видим, что вещи не существуют на самом деле, не существуют истинным образом. Мы видим, что вещи не постоянны, что они лишены этого «я» или независимой субстанции. Также правильное воззрение включает в себя понимание, что все вещи, в принципе, если воспринимать их при помощи двойственного рассудка, несут в себе причины страданий. И каждый раз, сталкиваясь с какой-нибудь вещью, с любым явлением, мы подвергаем себя или обрекаем себя на страдания. Почему? Потому что любой акт двойственного восприятия влечет за собой страдания. Вот это вот правильное воззрение. Исходя из этого правильного воззрения, мы потом выстраиваем себе практику. То есть вначале мы определяемся, что вещи пустотны, что они не существуют на самом деле, что они невыразимы. Потом берем это понимание или постижение. Мы определяемся с тем, что вещи пустотные на самом деле, что они не существуют, что они непостоянны. Но недостаточно просто взять и определиться с этим. Ну, да, и что тогда дальше? Собственно говоря, знаете, я вот, может, вам открою небольшой секрет, но среди умных людей, которые не занимаются буддизмом никаким и прочими духовными традициями, есть очень много тех, которые эти буддийские истины, в принципе, понимают. И когда им об этом говоришь, они обычно реагируют так: ну, типа, ничего нового ты для меня не открыл. Это и так было понятно. Можно ли назвать таких людей буддистами, как вы думаете?
Нет.
Да.
Почему нет?
Они практикой не занимаются.
Правильно.
Ты прав.
Что такое, собственно говоря, буддист? Я уже несколько раз останавливался на этом слове. Нет вообще такого слова в буддизме, буддист. Ни в санскрите, ни в тибетском вы не найдете слово буддист. Это вообще придумали на английском языке, а на русский потом скопировали. На тибетском есть слово намба, которое переводится дословно как внутренний. То есть это человек, который занимается внутренней работой. И вот если человек занимается внутренней работой, если он смотрит внутрь своего ума, внутрь своей души, что-то там пытается открыть такое хорошее, неведомое, ну, вроде как бы сказали, что прекрасное, и прикладывает к этому какие-то усилия. А если человек просто умный и понимает, что да, действительно, все вещи непостоянные, что все меняется, да, что жизнь, в общем-то, не сахар, а самсара это или не самсара, какая разница, и что, в общем-то, да что там говорить, возьмите любого продвинутого какого-нибудь физика, человека, который изучает физику, и спросите его, есть ли в вещах какие-то независимо существующие субстанции. Он вам, скорее всего, скажет, что на данный момент физикой не установлено таких частиц, которые бы делали вещи существующими на самом деле. Что он бы сказал вам, что мы постоянно обнаруживаем все меньшие и меньшие частицы, причем самые меньшие частицы, которые обнаружены на данный момент и как бы зафиксированы в науке, при этом не зафиксированы при помощи каких-либо приборов, и они существуют только как теоретическая модель. То есть это просто-напросто некий вот облако энергии, может быть. А это, извините, то же самое, что в буддизме называется пустотой. Если ему просто доступно объяснить и показать то, что в буддизме называется пустотой, он скажет, о, так это же то же самое, что у нас. Вот, поэтому такого физика тоже можно назвать верующим буддийскую пустоту, да? Другое дело, что пустота, она не буддийская, она ничья. Но эти люди, опять-таки, не являются буддистами, потому что они, может быть, понимают, они, может быть, согласны с некоторыми нашими воззрениями, но они не пытаются извлечь из этого никакой пользы для своего духовного развития. Может быть, для кармана, для своего они бы и извлекли бы пользу, но вот для своего духовного развития они пользу не извлекают. Мы же берем это воззрение и пытаемся извлечь из него пользу практическим образом. Каким образом мы можем извлечь из него пользу? В первую очередь, если мы страдаем от каких-то наивных представлений, воззрений или каких-то наивных комплексов, мы можем просто взять тупо несколько буддийских прописных истин о непостоянстве, страдании, помедитировать над ними чисто концептуальным образом, и наши комплексы начнут рассыпаться на глазах. Но это самый поверхностный уровень. Мы же пытаемся достичь просветления или совершенства, и мы должны работать на более глубоком уровне. Поэтому мы берем знания о пустоте. Мы берем знание того, что все вещи и явления пустотны по своей природе, и пытаемся это пережить на своем опыте. Вначале концептуально, может быть, особенно на базисных уровнях буддизма. Мы думаем о том, что все вещи пустотны, пустотны. Не что? Ты тоже пустотен. Потом мы начинаем постепенно проникать в эту пустотную природу явлений. И это больше не остается для нас концептуальным знанием. Либо, если мы находимся на глубоком или высоком уровне практики дзакчена, махамудры или там дзена, к примеру, если мы правильно можем практиковать дзен, то мы сразу берем за рога непосредственно это знание, этот опыт пустотной природы вещей и явлений. Мы просим нашего учителя, чтобы он нас познакомил с этим знанием. Он нам передает это знание, и мы начинаем все глубже и глубже проникать в это знание, делать его своим постоянным опытом. При этом, когда мы занимаемся практикой, мы еще остаемся обычными людьми. Когда мы только начинаем заниматься практикой, у нас, может быть, появляется сильное стремление достичь совершенства, просветления, и мы можем подумать, что сейчас я вообще брошу все свои дела, займусь этим и быстренько достигну просветления. Или наоборот, у нас может появиться идея, ну, сейчас посмотрим, попробуем, позанимаемся по ходу дела. Может быть, что-нибудь и достигнем. Если что-нибудь достигнем, будем продолжать. Если не достигнем, то бросим это. Но факт остается фактом, и мы остаемся обычными людьми. И нам приходится жить обычной жизнью. И если мы не уходим в монастырь при этом, и не уходим в ретрит, то тогда нам приходится каким-то образом совмещать свою повседневную жизнь с этой практикой. Когда мы только начинаем свою практику, нам не совсем понятно, каким образом это вообще совмещать. Потому что кажется, что вещи совершенно противоположны. Повседневная жизнь, которая связана с суетой, тревогами, восемью мирскими заботами и так далее. И духовная практика, которая подразумевает полное отречение, сострадание, самоотверженность, преданность, служение всем кому угодно, только не себе. И получается, что мы мечемся между тем и этим, пытаемся найти время для одного, для другого. У нас в уме происходит некое разделение на духовное и недуховное. И там уже мы расставляем сами себе приоритеты, и уже в соответствии с этими приоритетами мы уделяем практике полчаса в день, или час в день, или два часа в день, или 10 часов в день. Это уже у кого сколько заслуги, когда он пришел в эту жизнь. Если у него было много заслуги, и он понимал, что нужно заниматься практикой еще с прошлой жизни, то он придет и начнет заниматься практикой. А если человек пришел сюда первый раз, попал вообще на эту тему, то тогда, ну, дай бог, если он полчаса наскребет за сутки, чтобы этим позаниматься. Потому что для него это не будет делом первостепенной важности. Для него делом первостепенной важности все равно будет покушать, переспать с кем-нибудь, там, заработать денег, выпить, расслабиться и так далее. И желательно при этом, чтобы еще и здоровье было хорошее. До тех пор, пока воззрение не перейдет из концептуальной сферы, из сферы каких-то идей, которые мы там себе понастроили, в непосредственный опыт, и медитация, и поведение у нас будут подобно протезам. Представьте, если взять человеку и вместо каждой ноги дать по протезу. Насколько быстро и удобно ему будет жить? Как он будет быстро и ловко ходить? Но когда воззрение станет нашим собственным опытом, тогда эти протезы превратятся непосредственно в ноги. И практика и поведение станут естественным проявлением нашей сути, наших мыслей. Нам не нужно будет думать над тем, заниматься мне сегодня практикой или нет, сколько мне по времени заниматься практикой, а что будет, если я не позанимаюсь, может быть, я нарушу там какие-то обеты, или может, мне плохо станет, или может быть, меня там Будда потом или защитники накажут, или просто у меня энергии потом не будет на целый день. Ну, разные есть версии. И то же самое в отношении поведения. Если воззрение не станет непосредственным опытом, то каждое действие будет мучительно больным. Каждый раз, встречаясь с возможностью сделать что-нибудь хорошее, нас внутри будет давить такая жаба. Мы будем думать: да, мне нужно сделать это. Но, может быть, в следующий раз. И мы будем придумывать себе всевозможные отговорки, оправдания, чтобы не подавать там этой бабушке, чтобы не вставать там с этого места, там где-нибудь в метро или в автобусе и так далее. Причем, чем дальше мы будем заниматься изучением философии, тем более изощренными будут становиться эти отговорки, оправдания. Вплоть до того, что бабушка – это пустота, а, в общем-то, не бабушка. И что, собственно, ей подавать или уступать, если ее все равно нет? Что такое адекватность? То, что необходимо в своих воззрениях, в своих взглядах быть объективным. Объективным и в воззрении, и в практике, и в поведении. Объективным. А уж что такое объективно и субъективно? Это вопрос такой сложный. Если бы здесь были какие-нибудь философы, я уверен, они, может быть, есть, но я не про тех философов говорю, а про таких, которые любят поумничать просто там на разные философские темы. Они могли бы поспорить, поговорить, что есть субъективно, что объективно. Но я думаю, что у нас все гораздо проще в буддизме на самом деле. Если ты способен выходить за пределы двойственного восприятия хотя бы иногда, причем желательно не в такое состояние, где нету ни субъекта, ни объекта, ни ясности, ни присутствия, а имеется в виду настоящее, недвойственное, неконцептуальное состояние, тогда ты можешь быть полностью объективным. Может быть, термин не очень удачный уже для этого будет подходить. Тогда это лучший термин был бы, наверное, запредельно субъективно-объективным. Но имеется в виду, что в обычных терминах человек становится максимально объективным, потому что у него нет субъективной точки зрения, это как методом исключения. В буддизме даже на самых начальных, базисных уровнях есть такая тема. В своем поведении мы должны разобраться в вещах, которые мы должны принимать, и в вещах, которые мы должны отвергать. В тибетском эти два глагола звучат как панг и топ. Топ – это мы должны принимать, а принимать мы должны благое, доброе, созидательное. А панг – это то, что мы должны оставить, отбросить, отвергнуть. Все неблагое, ненужное и бессмысленное. Эта тема продолжается практически до самого высокого уровня буддизма, но когда речь идет о неконцептуальных воззрениях, то здесь уже такие термины неуместны, потому что если человек способен пребывать в неконцептуальном состоянии ума, то ему, извините, нечего принимать и нечего отвергать. Иначе бы, если бы он принимал и отвергал, он бы находился в сфере концептуального ума. Так вот, адекватность это и есть. Мы должны разобраться с тем, что такое хорошо, что такое плохо, что правильно, что неправильно. Причем желательно не только с социальной точки зрения, с точки зрения социума, но и с точки зрения духовной, в данном случае буддийской. И плюс к этому мы должны сопоставить эти две точки зрения в нашем обществе, не только в нашем, но каждый в своем обществе должен сопоставить их и увидеть, где они сходятся гармоничным образом, а где они сходятся негармоничным. И потом уже действовать, понимая, что есть гармоничное, что есть негармоничное. Потому что вот первый пример, который приходит на ум, если, извините, постоянно ходить в монашеских рясах, особенно не по центру Москвы, а по местам каким-нибудь отдаленным, то вероятность получить, да еще и с посохом, и с этой чашей для подаяния, вероятность получить по физиономии в наших местах очень высока. Если только это брать или делать за основу как бы буддийской практики, то результаты буддийской практики будут заключаться в регулярном получении в бубен. А нам что, это нужно, собственно говоря? Нам нужно изменить себя изнутри. Нам нужно стать лучше. А если мы будем постоянно получать по физиономии, то, ну, не знаю, станем ли мы лучше. Скорее всего, с большей вероятностью я бы сказал, что мы станем более озлобленными. Потом ведь дело не в том только, что мы получим по физиономии. Дело еще в том, что мы, получается, провоцировать будем людей, которые нам будут по ней давать. И мало того, что мы их будем провоцировать, эти люди еще будут накапливать негативную карму. И здесь столько разных нюансов, которые нужно учитывать, что просто взять вот так вот тупо надеть монашеские рясы и ходить по ночным люберцам, извините, не совсем правильная концепция. Хотя, казалось бы, чего здесь неправильного? Святое дело стать монахом и ходить по улице, следовать совету старых мастеров и жить на подаянии. Это просто вот один пример, который самый первый подвернулся мне в ум. Когда мы рассматриваем вот эти принципы, то, что нужно принять и то, что нужно отвергнуть, в Хинаяне и в Махаяне, то есть в базисных учениях буддизма, они, как правило, сводятся к тому, что нужно совершать хорошие дела, то есть принимать хорошее, все хорошее, что только можно принять, а все плохое, всю недобродетель надо отвергнуть. То есть здесь нет особой разницы между христианскими заповедями и практически заповедями любой другой позитивной, созидательной духовной традиции. Причем в каждом обществе есть какие-то специфические вещи, которые необходимо учитывать. И заповеди, которые были написаны там 2000 лет или 2500 лет, естественно, нуждаются в комментариях и в поправках в некоторых моментах. Когда мы говорим о тех же принципах в контексте Ваджраяны, то часто слышим о том, что в контексте Ваджраяны негативные проявления тела, речи и ума необходимо превращать в путь. Необходимо трансформировать их в позитивные, так как павлин, например, трансформирует яд, который он потребляет, и тот становится ему добротной пищей. Ваджраяне, когда мы занимаемся практикой и медитацией, где мы должны трансформировать негативные эмоции, и практикой поведения, мы всегда опираемся на эту систему трансформации. Мы не должны просто так брать и отвергать негативные вещи, негативные ситуации, негативные эмоции. В Ваджраяне говорится, что в них заложен большой потенциал для развития в нас мудрости. И Ваджраяна предоставляет нам искусные средства для того, чтобы мы раскрыли эту мудрость в любой ситуации. И чем опаснее, чем коварнее, чем более провокационна ситуация или эмоция, тем больше в ней возможности раскрыть мудрость и, соответственно, приблизиться к реализации, к просветлению. Если же мы говорим о дзакчине, то там речь не идет ни о какой трансформации. Речь идет о самоосвобождении. Основной принцип дзакчине – это самоосвобождение. Соответственно, те поступки, те ситуации, те явления, с которыми мы сталкиваемся – не должны отвергаться, не должны приниматься. Мы должны просто оставлять их так, как есть, в их естественном, совершенном состоянии. Теперь о том, как это может быть неправильно интерпретировано людьми неадекватными. Собственно говоря, откуда неадекватность рождается? Неадекватность рождается, да, из-за отсутствия интеллекта, как правило, из-за тупости. В основном. Не только, но в основном так. Не секрет, что на духовный путь, духовной практике попадает много неадекватных людей. И причины этого тоже, в общем-то, очевидны. Испокон веков религии или духовные традиции создавались в результате того, что люди были не способны объяснить себе какие-то вещи, а также не были способны решить какие-то проблемы, как правило, связанные с природными стихиями, и для этого обращались к высшим силам. Впоследствии они эти высшие силы обожествляли, делали из них божеств, богов, идолов, и им потом поклонялись. Такова история возникновения практически всех языческих традиций, ну и, в общем-то, других духовных традиций. То есть люди не могли с этим справиться, и они призывали на помощь что-то свыше. Те люди, которые справлялись с этими ситуациями, никаким высшим силам не обращались, заметьте. И если взять и переложить вот эту простую схему на нынешнее время, то можно увидеть, что люди, которые, опять-таки, я не обобщаю, я не говорю, что все, люди, которые ходят в церковь, которые неистово там молятся Богу и прочим, они, как правило, не всегда, не в состоянии решить какие-то свои проблемы. И поэтому они обращаются к какому-то Всевышнему, они молятся Богу, они на Него полагаются, Он им помогает, естественно, как может, да. Они в Него еще сильнее тогда верят, Он им потом еще больше помогает. Но те люди, которые те же самые проблемы, знаете, я не говорю о проблемах глобальных, о проблеме страдания вселенского или там эгоизма, я говорю о ряде проблем. Вот если взять там какой-то ряд проблем, которые другие люди могут решить, вот те люди потом в церковь не ходят, как правило. Чего им туда ходить-то? Они эти проблемы и так решают. Естественно, есть большой пласт людей, которые просто верующие, у которых помимо интеллекта есть еще и вера, которые приходят в церковь не потому, что они не смогли там заработать достаточно денег, чтобы улучшить все жилищные условия, избавиться там от тещи, свекрови и так далее. А просто потому, что у них есть внутренний позыв, внутреннее стремление, позыв к внутренней работе, к разговору с чем-то божественным. Таких людей очень много, и далеко не 1% среди всех верующих. Люди в основном в этом плане подразделяются на людей с сильной верой и сильным интеллектом. Как правило, люди, у кого сильна вера, как правило, не обладают сильным интеллектом. И наоборот, люди, которые обладают сильным интеллектом, как правило, не обладают сильной верой. Кто-нибудь не согласен с этим?
Теперешний момент Россия, да, может, возьмите, писать 100-150 лет назад и получите много обратно примеров.
Другая ситуация, когда веришь сильно в лану, обладаешь сильным интеллектом. И то, и другое. Правильно?
В ламу.
Да.
Ламу ты реально.
Чем можно?
Царство семья.
И молишься в маме. Вера в ламу.
Вообще, с царской семьей на самом деле не все так просто.
Да, уж, да уж.
Да. У нас даже есть известные учителя, которые жену Николая II считали воплощением Тары, богини Тары. Так что...
Белый.
Да, белой Тары. Так что, пожалуй, не будем брать это как пример, который можно экстраполировать на других. Как правило же, если у человека сильная вера, то... Как правило, интеллект у него не такой сильный, а когда у него сильный интеллект, у него не такая сильная вера. И в том и ином случае начинают появляться крайности. Когда у человека сильная вера и недостаточно сильный интеллект, это проявляется в отсутствии логики, в отсутствии здравого смысла, здравой самооценки, самоанализа, в религиозном фанатизме, экстремизме и прочем. Такой человек просто не способен даже слушать другого человека, по большому счету. Даже если он глубоко верующий и знает все писания наизусть. Если у него нет интеллекта, а заучить на самом деле писание можно, да? Не надо много интеллекта, чтобы просто вызубрить что-то. Когда с таким человеком разговариваешь, то разговариваешь как с фонарем. Твои аргументы до него просто не доходят. Вот он знает свою позицию, он от нее не будет отходить, ну вот, хоть ты тресни. Хорошо, если его позиция основана на писаниях. А если она у него основана на том, что ему сказала бабушка или мама с папой, которые обучались при коммунизме и социализме, или на том, что сказали по телевизору.
Суд идет.
Люди же, которые обладают сильным интеллектом, я уже сейчас говорю о тех людях, которые все-таки добрались до духовной практики и сферы. Они, как правило, ну, их главное слабое место, то, что им просто элементарно не хватает веры и преданности. Они все пытаются строить на собственном интеллектуальном понимании, потому что очень сильно в него верят. Для них интеллект – это, собственно говоря, их основной источник дохода, безопасности, определенности, всего. Они его себе сделали или они с ним родились, и они на него полагаются, и впоследствии вот он им служит всю жизнь и, как им кажется, до сих пор не подводил. Такие люди становятся очень критичными. Когда их заносят в духовную сферу, особенно если у них не было времени и возможностей разобраться со всеми тонкостями духовного учения или традиции, они сталкиваются с какими-то обрывочными знаниями. И, естественно, поскольку люди, они умные и видят логику во всех вещах, они видят недостатки, логические пробелы в этих обрывочных знаниях. А с буддизмом легче. Потому что буддийская система знаний очень стройна и логична. И, в принципе, если такой умный, интеллигентный человек потратит достаточное количество лет на изучение доктрины, то он, скорее всего, с очень большой вероятностью, он сведет все концы с концами, увидит ту стройную логику, которая заложена в системе, и успокоится. Но если человек слаб на веру в принципе, то он при всем своем интеллекте будет все равно пытаться вот что-то там накопать. Подкопать, подковырнуть какие-то недостатки, противоречия, конфликтные ситуации. В вещах, которые сказаны метафорически, он будет усматривать какую-нибудь тупость просто. Ну, вот самый известный пример, который я все время привожу в таких ситуациях, это вот вопрос с тем, как Будда описывал наш мир, из чего он состоит, то есть географию. Что в центре мира находится гора Сумеру, которая окружена 4 континентами. У каждого континента есть по 2 острова. Все это окружено грядой железных гор и так далее. Вот. Когда человек смотрит, он говорит, ну что это за детский лепет? Извините. Возьмите, пожалуйста, вот снимок нашей планеты, посмотрите, как это выглядит, зачем нам вот это вот все. Но даже, в общем-то, такие несуразные, казалось бы, вещи, как вот это объяснение строения мира, имеют свои объяснения. Во-первых, оно было сказано метафорически. Во-вторых, оно было сказано для индийских крестьян, которые жили 2500 лет назад, и кроме этого ничего не знали. Если бы Будда начал им объяснять, что все, в общем-то, не так, как им рассказали родители, общество и так далее, может быть, они бы поступили с ним как с кем там, с Коперником или...
Джордано Брум.
Да, с Джордано Брум. А промолчал кто, Коперник или Галилей?
Галилей.
Да. Вот. Поэтому Будда предпочел, видимо, позицию Галилея и решил не делать никаких революций вот в этой сфере знаний непосредственно. Основным намерением Будды было расположить людей таким образом, чтобы они могли открыться, расслабиться и воспринять важную информацию. Если бы Будда начал толкать сильно революционные знания в отношении прописных истин, которые людям известны были, значит, каждому дураку известно, что мир состоит из горы Сумеру и 4 континентов. В то время было известно. Тогда бы люди могли бы закрыться и настороженно относиться потом уже к другой информации. Вот. Но опять-таки, когда человек с повышенным интеллектом и с отсутствием веры слышит такие вещи, он говорит, ну, ребята, знаете, вот эти вот детские сказки, типа, вы читайте сами и так далее. Хотя человек мог бы просто взять и подумать, а почему так было сказано? И, возможно, если бы он подумал, у него бы нашлись свои варианты ответов. Есть и крайности. Я как-то раз рассказывал уже про историю с Намхаем Норбу Ринпоче. По его рассказам, когда он учил монгольский язык в одном индийском колледже, там он на эту тему не поспорил, а начал разговаривать с одним монгольским ламой, и монгольский лама его спросил, что, мол, что вы думаете по поводу того, что Будда сказал, что вот земля так выглядит. Намхайновым сказал, конечно, не верю. Ну, значит, у того округлились глаза, и на протяжении нескольких последующих дней тот составил целый трактат из нескольких исписанных тетрадок, где при помощи разных цитат и высказываний из разных классических текстов этот трактат составил специально для Намхая Норгу Ринпоче, чтобы тот уверовал. Вот, не для кого-то другого, а именно для него. В качестве продолжения спора, видимо, делать совсем нечего было. Принес ему и сказал, вот, читай, здесь истина находится. Это тоже крайность, когда человек обладающий сильной верой, не способен принять, что имеются какие-то другие точки зрения. Вообще, когда мы с кем-то разговариваем, мы постоянно сталкиваемся с людьми, у которых точка зрения более мягкая или более жесткая. Некоторые люди очень принципиальны в своих высказываниях, они никогда не отступят от того, что они сказали. Некоторые люди мягкие. И вот это вот очень хорошая лакмусовая бумажка на то, насколько человек вообще продвинут. Если человек очень жесткий, несгибаемый в своих позициях, в своих словах, это, как правило, говорит о том, что с духовной точки зрения там просто никто не пахал и ничем не занимался. Понятное дело, если такого человека мы встречаем где-нибудь налоговой инспекции. Да? Если же мы такого человека встречаем среди духовных практикующих, вот это вот уже наводит на вопросы. С другой стороны, человек может быть очень мягким, но очень мягким он может быть по-разному. Он может быть мягким, потому что он просто ничего не понимает и ничего не знает, и когда с ним разговариваешь, он просто не уверен в том, что он говорит. А бывает так, что человек понимает, много знает, но при этом он очень мягкий, у него мягкая позиция. Вот такой человек, как правило, является показателем человека, который над собой поработал очень хорошо. Или он уже родился с таким потенциалом. В принципе, я верю в то, что все нормальные, объективные, адекватные практикующие в конечном счете должны стать именно такими. Со сформированной позицией, но при этом мягким. Которые способны объяснить, что-то аргументировать логически, но при этом, чтобы у них не летела слюна изо рта, когда бы они это говорили. Потому что всегда, когда человек пытается что-то доказать, он этим лишь показывает, что он не уверен в своей позиции. Это железное правило. Если кто вдруг не знал, то на всякий случай. Человек, который уверен в своих знаниях, он никогда никому ничего не будет пытаться доказывать, навязывать, и никогда с пеной во рта не будет там о чем-то спорить. Он даже внешне будет выглядеть спокойным, уверенным, просто расслабленным человеком. Очень сложно разговаривать с людьми, которые не способны слушать других, не способны принимать позицию другого человека. Если такой человек, опять-таки, встречается в обычной повседневной жизни, еще куда ни шло. Тут, если этот человек близкий, то тут уж ничего не поделаешь. А если этот человек какой-то там, скажем, встретился нам опять-таки в той же налоговой инспекции, всегда есть вариант подойти к другому окошку и поговорить с другим человеком, хотя большой вероятностью, что там окажется такой же. Неадекватность также выражается в том, что человек очень сильно цепляется за правоту своих воззрений, в то время как они у него несовершенны. И если этот человек находится на духовном пути, вот здесь вот печально становится. Потому что понимаешь же, что этот человек не Будда, не Бодхисаттва, не мастер, еще даже не учитель, в принципе. Но вот та жесткость, та сила, с которой он цепляется просто за свою правоту, не позволяет такому человеку изучить, получить что-то дальше. Такой человек может говорить такие фразы, например, как: ты меня просто неправильно понимаешь. Ты меня всегда понимаешь не так, как я выражаюсь. Я все время говорю одно, а ты понимаешь совершенно что-то другое. Как правило, это никакая не логическая аргументация, а просто вот такой вот детский лепет, который просто фактически выражается в том, что человек переводит стрелки. Очень важно еще сказать о правильном отношении к развитию сострадания, потому что часто, когда мы сталкиваемся с понятиями бодхичитта, сострадания первый раз, мы воспринимаем это как правильные вещи, которые мы просто обязаны воспринять, а нам так и говорят учения, что это не обсуждается. Мы просто должны сделать это своей мотивацией. И никаких других вариантов нет. Ну, раз других вариантов нет, то мы yes, sir, и делаем это своей мотивацией. Но, как говорилось на прошлом занятии, наш ум, наше сердце не так быстро меняются, как хотелось бы. И особенно в этом плане. Сердце не так быстро смягчается. И несмотря на то, что мы начинаем считать себя сострадательными и альтруистичными людьми, после того, как мы встретились с понятием Махаяна или Бодхичитта, наше сердце особо, может быть, и не изменилось от нашего волевого решения. А в мотивации, как нигде, особенно важна постоянная самооценка или самоанализ. Мы должны постоянно просматривать все мотивы своих действий, задавая себе один вопрос за другим. Зачем я это сделал? Когда мы себе отвечаем, что я это сделал там на благо других существ, тогда мы задаемся следующий вопрос. Зачем я это сделал на благо всех других существ? Там, потому что я хочу достичь просветления, зачем мне это просветление? Иногда может получиться замкнутый круг. Мне просветление нужно для того, чтобы помочь другим живым существам. Зачем мне нужно помогать другим живым существам? И вот так вот, пройдясь по этому кругу, иногда можно обнаружить, что что-то там не очень искреннее. Если удастся в процессе раскопать какую-то неискренность в себе, то это, я считаю, наверное, лучше, чем если мы ее не раскопаем. Потому что если мы ее не раскопаем, то окажется, что мы либо уже бодхисаттвы на чистых буми пребывающие, там седьмой буми и выше, либо мы просто бревна в глазу не замечаем. Не надо при общении с другими людьми, особенно с теми, кто знает вас как духовных практикующих, использовать эту духовную терминологию для того, чтобы продемонстрировать свою благость и святость. Это многие духовные практикующие делают. Попробуйте вообще с другими людьми общаться без этих терминов. Потому что даже говоря, я вот тут живу и работаю на благо других живых существ, а ты что тут занимаешься какой-то ерундой вообще? не факт, что мы искренны в этих выражениях. Даже такие простые слова, как вот «да, я живу для того, чтобы помогать другим живым существам», мы можем использовать чисто для того, чтобы повысить свою позицию по отношению к другому человеку. Не так уж много у нас духовных практикующих преимуществ по сравнению с другими. Если другие спокойно себе, без зазрения совести, грабят, воруют, наживаются, а потом наслаждаются плодами наворованного, то мы, сталкиваясь с такими людьми, максимум, что можем, это их упрекнуть. Да и то упрекнуть-то мы их можем, только если скажем, что вот «а я вот, в отличие от тебя, работаю на благо других живых существ». Потому что если бы мы ему не сказали этого, он бы просто нам сказал: «Да кто ты такой вообще? Ты такой же вор, как и я». Вот. И вот единственное, что нам позволяет его принизить, а себя повысить в данном случае, это вот такая вот духовная аргументация. Не пытайтесь ничего получить или выконючить при помощи этих, опять-таки, духовных преимуществ или просветленных качеств, которыми вы обладаете. «Я такой хороший, такой прекрасный, духовный и душевный. Дайте мне, пожалуйста, вот это». Ну, это такая общая формулировка, которая может проявляться там в чем угодно. «Налейте мне вот это, насыпьте мне вот это, вот купите мне, пожалуйста, билет, чтобы я туда слетал. Или мне там нужно на обучение, на образование, на книжку». На самом деле, когда вы такими станете, они вами сами понесут это, и очередь еще будут становиться. Да правда, ну придите, посидите у Чойкинима Ринпоче, например, около приемной, там несколько дней понаблюдайте, как особенно люди вот непальско-индийского, тибетского происхождения, они это еще любят с помпой все делать. Они просят, чтобы им дали покрытый серебром поднос, который бы они вот занесли вот так вот, чтобы на нем была такая красиво выложенная гора фруктов. И вот эти люди заходят. За благословением, за тем, чтобы какое-то учение получить возможным. Просто задать вопрос, возможно. Не используйте духовные слова, термины в своих целях для того, чтобы получить какую-то пользу или прибыль. Тут недавно столкнулся с тем, как одна дама для того, чтобы заполучить, скажем так, одного духовного практикующего, произнесла формулировку, что ей настолько хочется поделиться тем теплом, которое дает ей Ринпоче, с этим человеком, что у нее просто вот сил нету. Я уже говорил много раз, что люди остаются людьми, и когда они попадают в духовную среду, их человеческие потребности, нужды, желания не умирают, не вырождаются за один день или один месяц или один год. И продолжая общаться с людьми на этой стезе, люди иногда могут расти, могут развиваться, иногда могут топтаться на месте. Даже если они развиваются, очень трудно порой заметить, где ты, а где, собственно говоря, твоя мысль. И даже не заметишь, что, в общем-то, появилась мысль, которая давно уже овладела тобой, и то, что мы называем мотивацией, не успело встроиться в эту схему. И человек просто действует под влиянием этой мысли или эмоции, в которой мотивации-то, в общем-то, и не было. Вот. Но потом, вспоминая себя в какой-то момент, особенно когда это поведение становится заметно другим, человек быстренько пытается тут мотивацию вспомнить и присовокупить, как, по крайней мере, вербально. Да, я это делаю, вот исходя исключительно из желания принести вам благо или принести благо живым существам. Люди, которые оказываются на духовной стезе или духовной сфере, часто пытаются проявить себя или самореализоваться. Такое есть слово тоже. И часто это проявляется в какой-то, да, все правильно, в какой-то активности или имитации бурной деятельности, которую они проявляют в духовных кругах. И опять-таки, ладно, если бы они проявляли эту активность или деятельность исключительно на благо других живых существ. Но часто бывает, что когда они начинают ее проявлять, в глубине там лежат собственные амбиции, которые они хотят удовлетворить, чтобы, по крайней мере, например, их заметили. Что вот они были такими никчемными, несчастными. Они никогда себе не признаются в этом. Никогда. Были они такие никчемные, несчастные, ничего в жизни не достигли, ничего не реализовали, и вот сюда они попали, и вдруг вот он шанс. И человек начинает продвигать какие-нибудь там идеи, проекты, давайте организуем семинар, давайте пригласим того-то ламу, давайте. Только я буду главным. Ну, естественно, человек не говорит вот так вот, но он делает все, чтобы, не сказав этого, им стать. А если говоришь, давайте, только вы будете не главным, ну, а будете нам помогать вот там. Тут человек вдруг начинает как-то очень неудобно себя чувствовать и действовать совершенно противоположным образом. Вплоть до того, что говорит, да зачем вообще нам нужен этот семинар? Типа, зачем вообще нам приглашать? Тут и так столько много кого приезжает. А вот заключение есть очень радикальное высказывание в коренных текстах Дзогчена, послушав которые или почитав которые, могут появиться нездоровые идеи. Высказывания такие, как, например, нет разницы между тем человеком, который всю свою жизнь телом, речью и умом помогает живым существам, и между тем человеком, который всю свою жизнь только и занимается, что их убивает. Не обращайте, пожалуйста, внимания на такие высказывания, если с ними когда-нибудь столкнетесь. Эти высказывания даются для того, чтобы избавить нас от двойственности, чтобы помочь тем людям, которые сильно цепляются за понятие «добродетель» и сковывают себя тем самым в тисках двойственности, избавиться от этих понятий. Но ни в коем случае такие высказывания не являются руководством к действию и не оправдывают никакие неблагие поступки. Если в текстах Ваджраяны говорится, что настоящий практикующий должен наслаждаться и вином, и мудрой, под мудрой подразумевается женщина, то это не значит, что нужно радостно бежать за бутылкой портвейна и искать среди санки соответствующую клаву, которая бы радостно все это поняла и обеспечила все потребности. Здесь также имеется в виду, что мы должны освободиться в первую очередь от своих привязанностей. И если мы живем не в монастыре, если мы занимаемся какой-то обычной мирской деятельностью, то мы не должны исключать из своей деятельности, из своей жизни никакие действия для того, чтобы продолжать заниматься духовной практикой, но наоборот должны использовать каждое это действие для дальнейшего совершенствования. Это не является призывом к тому, чтобы напиваться или чтобы начинать активно заниматься сексом. Каждый человек находится в той ситуации, которая максимально соответствует его духовному росту на данном этапе. Вот это вот очень важное понимание, которое должно у нас в конце концов появиться. Потому что часто нам кажется, что наша ситуация несовершенна, что если бы мы ушли бы в ретрит, или там переехали в Непал, или там нашли бы себе какую-то партнершу, или там заработали бы больше денег, или там наоборот избавились от своих детей или родителей, и так далее. Или если бы мы у нас здоровье стало получше, тогда бы мы смогли бы чего-то достичь. Но весь секрет, весь смысл в том, что именно в этой ситуации, которая у каждого из нас есть, мы можем извлечь максимальную пользу. А если мы эту ситуацию возьмем и искусственным образом перемодулируем, то, скорее всего, мы окажемся в не самой совершенной ситуации для себя. Каждое действие, каждая встреча, каждое переживание дается для того, чтобы мы что-то из него вынесли, чтобы чему-то научились, сделали соответствующие выводы и продолжали расти дальше. Ни одна ситуация, даже если мы сидим тупо, едем в автобусе, ковыряемся в носу, не является ситуацией не для практики. Даже если мы стоим в очереди в магазине или там где-то в Сбербанке или в налоговой инспекции или в каком-нибудь еще более неприятном месте, и у нас все наше бытие и нутро вылезает наружу через уши от раздражения, это и есть та самая совершенная ситуация. Как раз именно эта ситуация нам дана, чтобы, видимо, научиться спокойствию, которому мы не научились еще. Вот дзогчение наиболее вероятно тенденция вдаваться в крайности. Я имею в виду не в самой системе Дзогчена, а для наших западных людей, которые оказались участниками этой системы. Потому что очень тонкая грань между воззрением и практикой. Человек не до конца может понимать вообще, чему надо там заниматься. И надо ли чем-то вообще. Зато он встречает очень много классных и удивительных высказываний, которые вроде как бы открывают ему свободу на любые действия. И, собственно говоря, не требует вообще от него соблюдать ничего, в том числе и никаких заповедей, и быть вообще добродетельным. При этом Дзогчен дает возможность быть максимально адекватным и объективным без каких-то дополнительных усилий. Просто оставаясь таким, как ты есть. В каждой ситуации, оставляя эту ситуацию такой, как она есть, ничего в ней не меняя совершенно. В каждой ситуации, оказываясь, мы ее просто отпускаем. Оставляем. Не вмешиваемся в нее. Я в заключение хотел пару слов сказать буквально о том, как отпускать-то, собственно говоря, или как оставлять. Но это можно на разных уровнях, собственно говоря, интерпретировать. Просто, опять-таки, проанализировав и свое восприятие и поведение окружающих, в том числе знакомых мне духовных практикующих, я вижу, что, несмотря на все буддийские лозунги, призывы, люди с привязанностями расстаются очень сложно вообще-то. Особенно, когда это касается чего-то дорогого и близкого. Другое дело, что буддисты каким-то хитрым образом умудряются ко всем вещам научиться относиться так, что они им близкими и родными перестают быть. И тогда вроде как бы не больно ни с чем там особо расставаться. Но, если помните, говорилось также о важности любви, преданности учителю. И под этим подразумевалось, что хорошие человеческие качества нам не только не вредят, но и являются большими помощниками на нашем духовном пути. Если у нас вдруг выпало такое счастье, что мы кого-то любим в этой жизни, то это не недостаток с буддийской точки зрения, а очень большое преимущество. Потому что одна такая простая любовь может там за месяц сделать больше, чем элементарное банальное повторение мантры «Я хочу, чтобы все живые существа стали счастливы» за несколько лет. Сердце раскрывается очень сильно. Надо искать те чувства, которые мы можем испытывать, которые бы помогали нам раскрывать наше сердце. При этом самые чистые чувства возникают тогда, когда мы не цепляемся. Тогда, когда мы оставляем и отпускаем вещи. Все мы сталкиваемся с ситуациями рано или поздно, когда приходится оставлять или отпускать то, что близко или дорого. И несмотря на то, что мы такие продвинутые духовные практикующие, нам очень сложно это сделать. Почему? Да потому что при всем при том, что мы такие продвинутые практикующие, мы еще остаемся эгоистами. И если уж у нас и есть что-то такое, что мы считаем дорогим, то уж это-то мы точно не отпустим. И поэтому мы держимся за это, держимся изо всех сил. И потом приходится вырывать с корнем, и потом и кровь, и слезы, и сопли. И потом, казалось бы, а где вот эта вот вся реализация или постижение, которое мы себе приписывали? Запомните, если ситуация настала такая, что нужно что-то отпустить, лучше всего вы сделаете и себе, и этому объекту, неважно, человек это животный или неодушевленный предмет, если вы его или ее отпустите. Лучше всего вы получите от этого пользу, и этот объект получит пользу. И вы сделаете один шаг вперед. На самом деле такие ситуации возникают у нас каждый день. Просто, как правило, расставаться нам приходится не с такими дорогими и близкими вещами. Но всегда настает момент, когда приходится расставаться с дорогими и близкими. И тут уже, если мы настоящие практикующие, мы должны вспомнить, что мы практикующие, все-таки мы должны быть последовательными. Мы должны верить в то, что мы говорим и объясняем иногда другим. То, что вещи непостоянны, то, что вещи лишены, вещи, объекты, люди лишены независимого существования. То, что все явления содержат в себе страдания. Удерживая страдания, мы будем лишь усиливать это страдание для себя. Отпуская страдания, мы будем усиливать только собственную свободу и ощущение счастья. Быть адекватным или объективным легче всего, если человек постиг недвойственное состояние природы своего ума. Тогда он или она просто остается так, как есть, и ничего не меняет в ситуации. А ситуация такая возникает каждую секунду фактически. Только в какой-то момент ситуация может оказаться для нас очень значимой, а в другие моменты ситуация будет просто казаться нам безразличной. Но для духовного роста, для духовного продвижения нет никакой разницы, значимая ситуация это или незначимая. Отпускать и оставлять все равно нужно одинаково. Просто если ситуация или вещь, или человек очень дорог или близок, то там присутствует большее цепляние, большая привязанность, и требуется больше сил для того, чтобы отпустить. Но если мы способны отпустить и такую значимую, важную ситуацию для человека, то мы, образно говоря, зарабатываем гораздо больше очков на своем духовном пути. в этой игре, которую мы себе сами придумали. Давайте посвятим заслугу. Отпустим все, что мы там себе накопили или придумали. Сонанди тапче зигпа не томне не пенда нам памчене кяга наче бала тупай сипе соле дова дова шок дженчу сенчу гримпоче маке панам ке гюрчи Япаня парме паян гоне гонду праваршок. Пусть драгоценный пробужденный ум бодхичитта возникнет во всех тех, ком еще не возник. Ум уже появился, пусть не убудет, а все более и более возрастает. Спасибо за внимание.